Возвышение Москвы и образование российского государства. Долгое время в исторической науке, говоря о причине собирания русских земель, отдавали приоритет экономическим факторам – укрепление хозяйственных связей между отдельными землями. Однако теперь большинство историков считают, что главный фактор объединения – внешняя опасность, необходимость противостоять Орде. Раздробленная на самостоятельное княжество Русь не могла добиться независимости от Орды. Она нуждалась в укреплении государственности. Поэтому ни монгольское иго, ни внутренние противоречия не могли остановить нарастание объединительных тенденций. В результате начинаются параллельно идущие процессы объединения русских земель вокруг Москвы и, как результат, централизация власти. Причины возвышения Москвы. Выгодное географическое положение. Город находился на перекрестке важных торговых путей и был изолирован от внешних врагов другими княжествами. Целеустремленная политика московских князей, далеко не безупречная с точки зрения морали, но свидетельствующая об умении пользоваться обстоятельствами. Будучи ловкими и гибкими политиками, они поняли, что на Орду гораздо выгоднее действовать деньгами, чем оружием, и усердно ухаживали за ханом, сделав его орудием своей политики. Поддержка русской православной церкви. В конце XIII века митрополит Максим переехал из Киева во Владимир. В 1326 году произошло перенесение митрополии из Владимира в Москву. Умелая социальная политика московских князей, которые особое внимание уделяли формированию слоя служилых людей, приглашали бояр на службу из различных мест. Политическая близорукость Золотой Орды, которая не сумела вовремя разглядеть главного соперника. Возвышение Москвы и собирание русских земель. Московское княжество стало самостоятельным при сыне Александра Невского Данииле Александровиче, годы правления 1276-1303, поэтому династию московских князей иногда называют Даниловичами. Вначале это было одно из самых незначительных княжеств, им правила младшая ветвь наследников Невского, не имевшая права на великое княжение. Началу объединения русских земель вокруг Москвы предшествовала ожесточенная борьба за лидерство между московским и тверским удельными княжествами, из которой Москва вышла победителем. Московский князь Иван Калита, годы правления 1325-1340, подавил вместе с татарским войском в 1327 году восстание в Твери против баскаков и получил за это в награду от хана Узбека ярлык на великое княжение и право на сбор дани для Орды во всех русских землях. Он с большим энтузиазмом принялся за дело, обложив страну удвоенной данью, часть которой утаивал от хана. Московский князь присоединял все новые земли, в том числе купил три удельных города – Галич, Белоозеро, Углич. В конце правления Ивана Калиты строится деревянный московский Кремль. Перенесение центра древнерусского государства обусловило и переезд митрополита всея Руси Максима в 1299 году из Киева. Сыновья Калиты Семен Гордый и Иван II Красный продолжали политику, начатую отцом, боролись с боярством, укрепляя княжескую власть. Оценка деятельности Ивана Калиты в исторической литературе неоднозначна и колеблется от признания ее объективной необходимости в интересах централизации государства до обвинения московского князя в измене народным интересам и укреплении любой ценой личной власти. Как бы там ни было, разгром соперника обеспечил Москве политическое главенство и позволил перейти к организации общенародной борьбы против ордынского ига. Следующий этап возвышения Москвы, связанный с качественными изменениями, относится ко времени правления внука Ивана Калиты Дмитрия Донского, годы правления 1359-1389. В 1362 году московский князь получил ярлык на великое княжение. К этому времени происходило возведение каменных укреплений московского Кремля. Москва начинает выступать как общерусская сила, защита других земель от татарских вторжений. К этому времени в Орде начали происходить изменения. Длительные внутренние конфликты, в результате которых за 20 лет сменилось 20 ханов. Одним из претендентов на престол стал ордынский военачальник Мамай. Существует несколько версий причин выступления Мамая против Руси. Наиболее распространенная точка зрения – татары решили нанести удар по главному – в перспективе противнику, видя возвышение Москвы, ощущая нарастающее сопротивление с ее стороны. Другая точка зрения заключается в том, что Мамай потерпел неудачу в борьбе за ханский престол, поэтому решил создать самостоятельное государство с центром в Москве, изменив положение Руси как вассала Орды. Для этого необходимо было подвергнуть Москву полному разорению. Поход Дмитрия Ивановича принял характер общерусского дела. В его войске собрались воины из большинства русских земель. На поход вдохновил и благословил его сам Сергий Радонежский. В сентябре 1380 года русские войска переправились через Дон и высадились на Куликовском поле. Исход битвы с ордынцами решили два обстоятельства – мужество и стойкость большого полка и своевременные действия полка засадного, который удачно ударил во фланг увлекшихся атакой ордынцев. Победа русских в Куликовской битве имела огромное значение как в политическом, так и в психологическом плане. Она еще больше подняла значение Москвы как центра объединения русских земель и сплотила народ для дальнейшей борьбы. Именно после Куликовской битвы Дмитрий Иванович получил прозвание Донского. Князь Дмитрий Донской впервые передал своему сыну великое княжение, не согласовывая этот вопрос с ханом Золотой Орды. Однако нельзя переоценивать победу, она отнюдь не означала полного освобождения от монгольского ига. К середине 15 века, после завершения феодальной войны между внуком Дмитрия Донского Василием II Темным и его дядей Юрием Дмитриевичем и двоюродными братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой, складываются условия для завершения объединения русских земель и создания единого государства. Становление государственности. Завершение процесса объединения приходится на конец 15-го, начало 16 веков и связано в первую очередь с именем Ивана III, годы правления 1462-1505. В годы великого княжения Ивана III к Москве были присоединены Великое княжество Ярославское, 1463, Пермский край, 1472 год, Ростовское княжество, 1474, Новгород и его земли, 1478, Тверское княжество, 1485, Вятская земля, 1489 год. Иван III демонстрировал свою самостоятельность и независимость и по отношению к татарам. В 1476 году он отказался платить им ежегодную дань и вступил в союз с крымским ханом, противником Золотой Орды. Стояние на Угре, 1480 год, положило конец монголо-татарскому игу. В 1472 году состоялся брак Ивана III с племянницей последнего императора Зоей Софией Палеолог, возвысившей значение монархической власти в России. При московском дворе заводился строгий церемониал по византийскому образцу. С конца 15 века на печатях Ивана III изображался не только московский герб с Георгием Победоносцем, но и герб государства с двуглавым орлом, по аналогии с гербом Византии. Изменение общественно-политического статуса великого князя Московского отразилось на его титуловании. Теперь его называли Иоанн Божьей милостью, государь всея Руси. В новом титуле нашла выражение не только мысль о московском князе как национальном властителе всей русской земли, но также идея божественного происхождения его власти. Власть великого князя все более приобретала черты самодержавия. Боярская дума, совещательный орган при великом князе, утрачивала свое былое значение. Центральный государственный аппарат еще не сложился, но два его высших органа, дворец и казна, уже существовали. Первый ведал великокняжескими землями, тяжбами о земельной собственности. Казна же была главным финансовым хранилищем, государственным архивом и внешнеполитическим ведомством. В административном порядке страна делилась на уезды, станы и волости, во главе которых стояли наместники и волостили. Они получали территории в кормление, то есть брали себе часть налогов, собираемых на данной территории. Кормление было наградой не за административную деятельность, а за прежнюю службу в войсках. В 1497 году был принят судебник, первый кодекс законов единого государства. В нем было разрешено зависимым крестьянам уходить от своих хозяев к другим в течение 15 дней в году, неделя до и неделя после Юрьева дня. При сыне Ивана III Василии в русское государство были включены Псков, 1510 год, Смоленск, 1514 и Рязанская земля, 1521 год. В эти годы завершается объединение русских земель. С конца 15 века стал употребляться термин «Россия», под которым понималось одно из самых крупных государств Европы. Возвышение Москвы привело к последующему объединению вокруг нее русских земель, осознающих свою культурную и религиозную общность, но, главное, связанных общими внешнеполитическими интересами и, в первую очередь, стремлением обрести независимость. Образование русского централизованного государства имело значительные особенности по сравнению с аналогичным и совпавшим по времени процессом в ряде стран Западной Европы. Если на Западе процесс централизации опирался на общность хозяйственных интересов отдельных территорий, то на Руси социально-экономические предпосылки складывания централизованного государства не являлись определяющими. На первый план здесь выходила совместная борьба всех княжеств с Золотой Ордой. Объединенное вокруг Москвы государство представляло собой качественно новый этап развития государственности. По площади оно почти в 6 раз превышало бывшее Московское княжество. Создание единого государства оказало серьезное влияние на развитие экономики и социального строя страны. Изменяется характер землевладения князей. Оно все больше сближается с боярским землевладением. Основными формами землевладения были вотчины и поместья. Вотчинами владели князья, бояре и церковь. Служилые люди, дворяне, будучи опорой великого князя, получали от него поместья, которые закреплялись за дворянами только на время их службы. Серьезные изменения произошли в армии. Ее главную силу теперь составляли не дружины, а ополчение дворян. Дворянская конница, пешие полки. С конца 15 века начинает оформляться на Руси сословие: феодальная аристократия, бояре, дворянство, духовенство, посадские люди и крестьянство. Таким образом, в конце 15-го, начале 16 веков в России установилась самодержавная монархия, в которой великому князю принадлежала политическая власть. Однако разветвленный государственный аппарат еще не сложился, что на деле ограничивало возможности центральной власти.